Да, и мы продолжаем наш прямой эфир и начинаем говорить о том, что нам ждать от НАТО, что НАТО ждать от нас. У нас на связи главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Игорь Юрьевич, добрый день, слышите ли вы нас?
Здравствуйте.
Это «Фонтанка офис», это прямой эфир, меня зовут Николай Нелюбин. Про НАТО мы, конечно же, с вами поговорим. На сегодняшний день вносит коррективы в повестку обсуждения. Газета «Washington Post» сообщила, что Обаме якобы предстоит предложить Москве продлить действие соглашения еще на 5 лет. Речь идет о договоре СНВ, и в Кремле эту ситуацию уже комментируют. Москва не получала от США предложений по продлению действия этого самого договора. Я напомню, до 2021 года он действует и так на данный момент. Можете как-то объяснить эту ситуацию, почему она возникает вдруг сейчас и вообще о чем она говорит? Американская пресса об этом пишет, Кремль это комментирует.
Дело в том, что американцам крайне выгодно втянуть нас в очередные витки ядерных разоружений. Это связано с двумя обстоятельствами. Первое. Объективно сегодня роль ядерного оружия для Соединенных Штатов Америки уменьшается. Они делают ставку на новые виды высокоточного оружия, которое в неядерном оснащении, но эффект от применения которого ввиду высокой точности обеспечивается крайне разрушительный. Поэтому для них ядерное оружие теряет былой смысл. А что касается России, США намерены втянуть Россию в новые разоруженческие программы по ядерному оружию, учитывая, что параллельно американцы создают глобальную систему противоракетной обороны, которая нацелена на перехват как раз наших ядерных средств. И чем меньше у России будет ядерных ракет, тем проще перспективной системе противоракетной обороны США, которая развернется где-то лет через 15-20, будет перехватывать российский стратегический потенциал. Вот, собственно, логика Вашингтона, она предельно прагматична, понятна. Ну и, разумеется, мы должны понимать, что хороших предложений нам американцы не сделают. Поэтому в лучшем случае можно рассмотреть вариант продления действия СНВ-3 без уменьшения тех пороговых, собственно, значений, которые в нем определены.
Ну, соответственно, если вы говорите о том, зачем это делают американцы, видимо, мы можем как-то пытаться понять, каким будет наш ответ, если действительно это предложение поступит, пока Москва отрицает факт подобного рода инициатив официально, да, на официальном уровне.
Ну, я могу высказать личную экспертную точку зрения. Что нам выгодно? Во-первых, выгодно вести переговоры с американцами при нескольких условиях. Первое условие, что США выводят свое тактическое ядерное оружие из Европы на национальную территорию США. Это должно быть основой для начала каких-либо переговоров. То есть американцы убирают свое ядерное оружие.
Ранее. Напомните нам, пожалуйста.
Ну, американцы располагают сегодня ядерными бомбами свободного падения. Они находятся на территории целого ряда европейских государств. И в ходе боевых действий НАТО с Россией как раз предусмотрено использование вот этих американских ядерных бомб свободного падения, которые передаются из-под национального контроля США, ВВС, стран-членам блока, и те в ходе боевых действий, допустим, наносят удары по нам. Поэтому нам выгодно, чтобы это ядерное оружие американское уехало назад в США.
Игорь Юрьевич, мой вопрос был в том, а эта мысль каким-то образом на официальном уровне со стороны России уже заявлялась, или это пока только эксперты говорят?
Я могу сказать, что это экспертная точка зрения, потому что пока официальная позиция Москвы, что никаких переговоров дальнейших мы с американцами не ведем и вести пока не планируем. Второе условие, что дальнейшее сокращение ядерных вооружений России и США должны выполняться, если американцы также берут на себя обязательства по сокращению ядерных вооружений их ближайших союзников, то есть Франции и Великобритании, где тоже есть подводные лодки с баллистическими ракетами. Вот суммарный потенциал США, Великобритании и Франции с одной стороны, с другой стороны ядерный потенциал России. Вот тогда мы начинаем о чем-то говорить. И третье условие – это мораторий на дальнейшее развитие американских противоракетных систем. Вот три условия, если американцы выполняют, либо обозначают готовность, будем с ними вести переговоры. Если нет, ну извините.
Хорошо, мы понимаем, что эти вещи часто завязаны на политические дела, и прямо Washington Post пишет, что это было бы нужно Обаме, чтобы следующий президент, следующая администрация США, то, что называется, спокойно работали. Да? Мы знаем, когда выборы в Штатах, мы знаем, когда выборы в России, чуть не оговорился. В этой связи, как скоро станет понятно, чем этот момент закончится, продление договора СНВ-3?
Ну, во-первых, СНВ-3 не прекращает свое действие. Оно вот как бы еще пока что продолжается.
Еще 5 лет.
Что касается, нашей позиции, понимаете, нам нет нужды укреплять Обаму в политическом плане. Нам важны вопросы своей собственной безопасности. Поэтому мы будем здесь занимать очень прагматичную позицию. У нас сегодня нет иллюзий ни в отношении США, ни в отношении НАТО. Они называют нас военным противником. Ну и зачем нам надо дальше разоружаться? Другое дело, что не надо вести гонку вооружений, а поддерживать существующий по СНВ-3, собственно, уровень, потолок по носителям и по развернутым боезарядам. Что мы, собственно, сейчас и делаем. И, может быть, будем поддерживать этот договор и в дальнейшем, но без снижения уровня наших ядерных вооружений.
Я напомню, мы беседуем с военным экспертом, главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко. К нам присоединяется моя сведущая Александра Емельянова, и теперь нас в эфире трое.
И Игорь Юрьевич, здравствуйте. Да, вот я хотел спросить, тут опубликовали мнение Михаила Горбачева, бывшего президента СССР. Так вот он заявил, что коалиция НАТО готовится перейти от холодной войны к реальным боевым действиям. Так и значится в заголовке: НАТО готовится к войне с Россией.
Это история про Горбачева или это история про НАТО? Как вы его воспринимаете, Игорь Юрьевич?
Это попытка Горбачева искупить свои старые грехи, потому что, будучи руководителем Советского Союза, он распустил Варшавский договор, он подписал соглашение о выводе наших войск из Восточной и Центральной Европы, и я думаю, он понимает, что это не просто была политическая ошибка лично Горбачева, но это было предательство национальных интересов своей страны. Поэтому, достигнув такого уже преклонного возраста, видимо, хочет войти он в историю не тем, кем туда его будут записывать, а хочется ему теперь вот тоже обозначить себя в виде такого вот патриота, который клеймит НАТО. Я думаю, что это чисто горбачевские дела, и, собственно, его вот эти заявления, они носят характер личного политического пиара и такой способ купить себе индульгенцию перед историей.
Угу. Хорошая мысль, надо ее внимательно обдумать. А что касается содержания сказанных слов, по итогам прошедшего заседания, как правильно это называется, саммит, да, саммит НАТО в Варшаве 8-9 числа, все это происходило, мы следили за новостями, и те новости, которые нам подарило это мероприятие, они как-то коррелируют с тем, что говорит Михаил Сергеевич Горбачев? Неужели действительно есть какая-то растущая угроза для Российской Федерации по 1000 человек в каждой стране прибалтийской? Ну и что, 1000 человек плюс? Ерунда же.
Ну, во-первых, о том, что НАТО готовится к войне, уж я сказал как минимум за 6 месяцев до того, как это сказал Горбачев. Поэтому это не заслуга Горбачева. Возможно, он просто занимается элементарным плагиатом. Ну, а может быть, действительно сформулировала это, но уже гораздо позже, после того, как это сделали российские военные эксперты. Теперь, что касается Варшавского саммита. Понимаете, какая вещь? Самое главное, вот раньше НАТО говорило, что Россия партнер. 20 лет нам говорили, Россия партнер. И под этот лозунг о партнерстве они расширялись. Съели Восточную и Центральную Европу, съели бывшие республики Советской Прибалтики, съели большую часть бывшей Югославии. И вот, наконец, расширяясь под лозунги о партнерстве с Россией, они уперлись в наши границы. Все, дальше расширяться им некуда. И поэтому на Варшавском саммите произошла смена концепции. Теперь будут устрашать и сдерживать Россию. Устрашать и сдерживать. Ну, о партнерстве речь уже не идет. Ну, а сдерживать и устрашать можно с опорой на военный потенциал. Именно такой военный потенциал и будет создаваться на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Вот первые 4 батальона, они, конечно, нам, натовские, не опасны. Но важно понимать, что это только начало партии. То есть это выдвижение легкой пешки, за которой последуют уже и другие тяжелые фигуры. То есть через 5, ну, через максимум 10 лет мы увидим вблизи наших границ уже не 4 батальона, а десятки натовских дивизий. Новые аэродромы с военной авиацией, новые склады с вооружением, военной техникой, система командных пунктов и центров управления. То есть создается инфраструктура для войны. Потому что любой военный блок занимается не благотворительностью, он готовится к войне. Против кого готовится НАТО? К войне. Разумеется, против России, поэтому здесь у нас иллюзий быть никаких не должно. Это даже, понимаете, не антиамериканизм, не антизападное высказывание. Это элементарный военный анализ. То есть у наших границ создается потенциал для удара. И само по себе это, безусловно, крайне опасно.
Ну вот вчерашняя новость, которая появилась уже ближе к вечеру. Минобороны Молдавии просят НАТО помочь вывести войска России из Приднестровья. А, значит ли это, что, скажем так, пространство нестабильности на рубежах Российской Федерации, оно будет шириться? И вот как вариант, да, спорная территория на этой точке на карте.
Да, нестабильность будет расширяться. НАТО несет нестабильность на Украину, в Молдову, в Грузию. Это поле нестабильности будет расширяться в наших границах. К сожалению, это так. А что касается самих заявлений. Но дело в том, что российские миротворцы в Молдове находятся на основании, собственно, всех необходимых юридических процедур. Полностью их нахождение отвечает нормам международного права. Поэтому вот эти заявления, это не больше, чем политический пиар и, знаете, такое желание выступить молдавскому министру обороны на подтанцовке у НАТО для того, чтобы обратить на себя внимание и очередной такой антироссийский жест.
Скажите, пожалуйста, когда мы узнаем, какие будут ответные меры, ведь они, безусловно, последуют. Во-первых, когда, во-вторых, какими они могут быть, что мы можем сказать об этом уже сейчас, 11 июля, спустя два дня после завершения этого саммита?
13 июля состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Впервые практически за два года после того, как НАТО заморозило работу этого органа. В Брюсселе мы зададим натовцам прямые вопросы и потребуем на них четких прямых ответов. Скорее всего, нам ответы не дадут. Либо будет опять, знаете, похлопывание по плечу и всякого рода улыбки, что это нам не угрожает. Как это обычно делается в таких случаях? Что касается нашего ответа, знаете, в таких делах не надо спешить. Во-первых, будет внимательно проанализировано все то, что принято на Варшавском саммите НАТО. Это сделает Совет Безопасности России. Это сделают наши спецслужбы, СВР, ГРУ, Министерство обороны, Генеральный штаб России дадут свои предложения. И дальше, очевидно, на заседании Совета Безопасности Путин, как президент и верховный главнокомандующий, утвердит соответствующие предложения, которые, собственно, приготовит российский Генеральный штаб.
Игорь Юрьевич, последний вопрос, он, скажем, наверное, такой эмоционального характера, свойства. Я очень часто сталкиваюсь с мнением, что если бы не весна 2014 года, если бы не те решения и действия, которые были предприняты высшим руководством Российской Федерации, ничего бы этого сейчас не было. Слышите ли вы такие оценки и что вы отвечаете, когда это слышите?
Вы знаете, такие оценки в основном формулируют люди, которые... Ну, мягко говоря, наплевательски относятся к национальным интересам нашей страны. Надо понимать, что на Украине США и другие западные страны перешли красную черту. Они не только подготовили, спонсировали и организовали государственный переворот. Ведь дело в том, что были подписаны соглашения с президентом Януковичем, и которые были заверены несколькими министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза о передаче власти мирным путем, была определена процедура конституционная, как это будет делаться, и определены новые выборы на Украине в конце 2014 года. Вот если бы те соглашения, которые были подписаны, они выполнялись бы, очевидно, что тогда бы, по крайней мере, была какая-то, ну, более-менее ситуация трансферта власти, отвечающая установленным международным нормам. Но фактически ведь на следующий день, после того, как Янукович поделился частью своих полномочий с оппозицией, его просто отстранили от власти, за ним объявили открытую охоту, а власть в Киеве захватили люди, которые выражали интересы, ну, прежде всего, Запада. Это еще до выборов Порошенко и так далее. Поэтому Запад перешел красную черту. В этих условиях, чтобы спасти население Крыма от резни, наши руководители пошли на то, чтобы провести референдум, на котором дать возможность высказаться крымчанам, с кем
мы
они хотят быть.
Повторять историю, мы ее знаем. Да, мы ее знаем.
Да, все. Поэтому моя позиция очень проста. Тот, кто любит Россию, тот, кто болеет за Россию, тот, кто хочет жить в России, и тот, кто хочет жить, чтобы его дети жили в России, они, безусловно, совершенно четко занимают позицию, что Крым – неотъемлемая часть Российской Федерации, а вот эта волна антироссийской истерии – это новый этап в противостоянии России и Запада. потому что последние 500 лет мы являлись геополитическими противниками для Запада, начиная со времен Ивана Грозного.
Игорь,
теперь в нынешних условиях, ну, история повторяется по спирали. И самое здесь главное, и люди быть никаких не должно.
Время подошло к концу. Самое главное, чтобы таблички с именами с могил солдатских не скручивали, правда же?
Я могу сказать, что, конечно, Россия, которая сталкивалась с несколькими волнами агрессии с Запада, ну, мы внимательно следим, что происходит. И видя новую угрозу на наших границах, мы, конечно, должны реагировать. Не втягиваясь в гонку вооружений, асимметрично, но реагировать мы просто обязаны, если думаем об интересах своей страны и своего народа.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко был у нас на связи. Спасибо большое, Игорь Юрьевич. Спасибо вам.
Спасибо.
Всего доброго.